Глава 7. 4 часа дня я стоял в мраморном вестибюле 40-этажной финансовой крепости на Уолл-стрит напротив лифтов с табличками «Этажи 32-40». Подготовился я тщательно. У меня перед глазами стоял облик Эвери Баллу, фотографию которого я разыскал в Нью-Йоркской публичной библиотеке в одном из номеров журнала «Форчун», а в кармане покоилась визитная карточка. Точно такая же, как та, что я дал лифтеру Уильяму. Мое имя посередине, а имя и адрес Нира Вулфа внизу, более мелким шрифтом, но с маленьким добавлением. Под собственным именем и фамилией я припечатал на машинке. В розовой спальне хранился дневник, который теперь в полиции. Текст очень аккуратно заполнил свободное место. Возможно, я и перестарался. Вполне можно было допустить, что не только жена и дети, но и кое-кто из служащих Federal Holding Corporation знал, как мистер Баллу проводит некоторые вечера. Но, скорее всего, они не знали. Применительно к его персоне, журналист Форчун не раз употреблял такие прилагательные, как «честный», «добропорядочный», «безупречно чистый» и «безукоризненный». Я не привык клевать на прилагательные в печатных изданиях. Но даже если отбросить из них половину, то остается достаточно, чтобы сделать мою задачу весьма щепетильной. Поэтому я и проторчал 100 минут в вестибюле, вместо того, чтобы подняться на 34-й этаж. К тому же ждать внизу оказалось гораздо приятнее, чем в холле наверху здания на Гумбольд-авеню 29-38, особенно после 5 часов, когда из каждого лифта выпархивала стайка очень симпатичных пташек. Последний раз я взглянул на свои часы в 17:38, а пару минут спустя появился Эвери Баллу. Из всех, кто спустился с ним в лифте, только один мужчина чуть задержался, и они зашагали вместе к выходу, переговариваясь на ходу. Я двинулся следом, надеясь, что дальше их пути разойдутся. Так и случилось. Спутник Баллу направился в сторону Бродвея, а вот Баллу остановился у кромки тротуара. Я тут же подошел к нему, протянул визитку и произнес: «Вас это может заинтересовать, мистер Баллу. Света здесь достаточно?» Сперва мне показалось, что он собирается меня отшить. И он сам, должно быть, так решил. Но в следующий миг он посмотрел на мое мужественное, честное лицо человека, вручившего 1000 визитных карточек, взял карточку из моих рук, поднес ее к свету и начал читать. Это дало мне время, чтобы рассмотреть его. Темно-серое пальто обошлось мистеру Баллу 3 сотни, а то и в 4. А шляпа такого же цвета еще $40. Крупная голова на крупном теле, лицо с морщинками, но не дряблое. Выражение лица ничуть не изменилось, когда, ознакомившись с моей визиткой, Баллу сунул ее в карман и перевел взгляд на меня. «Вы уверены, что это должно заинтересовать меня?» — спросил он. Я кивнул. «Здесь не лучшее место, чтобы обсуждать это. Я предлагаю кабинет Нира Вулфа. Он больше полиции знает и про розовую спальню, и про подозреваемого. И даже про вас. Лучше всего не откладывать дело в долгий ящик. Больше добавить мне нечего, я простой посыльный. Но вы должны признать, что я поступил очень тактично, не став подниматься на 34-й этаж и не передав эту карточку вашему персоналу». Эвери Баллу покрутил головой, должно быть, высматривая поблизости полицейского. Тщетно. В следующее мгновение к нам подкатил Роллс-Ройс, из которого вышел шофер в униформе. Баллу повернулся ко мне и спросил: «Где это находится?» «Западная 35-я улица, дом 938. «У вас есть машина?» «Не здесь. Если поедете со мной, то будете держать язык за зубами». «Хорошо, я уже сказал все, что хотел». Баллу шагнул к Роллс-Ройсу и залез внутрь. Я последовал за ним. Шофер захлопнул за мной дверцу и сел за руль. Когда машина плавно покатила вперед, Баллу сказал шоферу, что мы по дороге кое-куда заедем, и назвал адрес. Когда Роллс остановился на перекрестке, я подумал, что, пожалуй, впервые доставляю подозреваемого в убийстве к Ниро Вулфу в собственном Роллс-Ройсе. Остальную часть пути, благо все молчали, я сосредоточился на автомобиле и решил, что ход у него более плавный, чем у Херона, но зато трогается с места и разгоняется он медленнее. Когда мы добрались до нашего старого особняка из бурого песчаника, было начало седьмого. Значит, Вулф уже спустился из оранжереи. И хотя я не веду себя так по-детски, как он, в том, что касается хвостовства, мне нравится все делать правильно. Поэтому я повесил на вешалку пальто и шляпу Балу, а также свои пальто и шляпу, а затем вошел в кабинет и объявил: «Мистер Балу». Войдя, Балу остановился, осмотрелся и спросил: «Здесь не установлены подслушивающие устройства?» «Боюсь», — вздохнул Вулф, — «что скоро нигде нельзя будет чувствовать себя в безопасности. Но я могу дать вам мое честное слово, что ничего из того, о чем мы будем говорить, не будет записано». Он указал на цветочную вазу. «Микрофон можно спрятать даже там, но его там нет». Балу предъявил Вулфу мою визитку, которую предусмотрительно вынул из кармана пальто. «Что это за галиматья насчет розовой спальни и дневника?» Вулф протянул руку и взял карточку. «Разве не очевидно? Это уловка, чтобы заманить вас сюда. Причем мистер Гудвин ничего не выдумал. Спальня и впрямь розовая, как вам известно, поскольку вы провели в ней не один час. А мисс Керри в самом деле вела дневник, который теперь находится в полиции». Он мотнул головой в сторону красного кожаного кресла. «Садитесь, пожалуйста. Приятнее вести беседу, когда глаза на одном уровне». Я никогда не проводил времени в розовой спальне. «Тогда почему вы здесь?» «Потому что я знаю вашу репутацию. Знаю, что вы способны подстраивать хитроумные ловушки. И, по-видимому, сейчас решили вовлечь меня в свою игру. Хочу сразу предупредить. Не стоит». Вулф потряс головой. «Нет, мистер Балу, так не пойдет. Сейчас неважно, знаю ли я о вашей связи с мисс Керр, длившейся 3 года, и какими фактами я располагаю в подтверждение этому. Важно другое. Можно ли предотвратить обнародование этих фактов? И если да, то как? Это вопрос к вам. Меня занимает другой вопрос. Вы ли убили эту женщину? Если да, то вы приговорены. Если нет, то я вовсе не собираюсь разоблачать вас, и о вашей связи может вообще никто не узнать. Поверьте, я руководствуюсь вовсе не бахвальством, когда заявляю, что исход дела зависит только от того, насколько вы будете со мной откровенны». Балу повернул голову и проводил меня взглядом, пока я усаживался за свой стол. Потом посмотрел на Вулфа, подошел к красному кожаному креслу, устроился поудобнее и сказал: «Я слушаю». Вулф чуть развернулся вместе с креслом, чтобы смотреть прямо на Балу. «Кое-что может быть для вас в новинку, а кое-что нет», — начал он. «Вам, конечно, известно, что человек по имени Ори Кеттер задержан полицией как важный свидетель, но в любой момент ему могут предъявить обвинение в преднамеренном убийстве. У меня имеются достаточные основания для того, чтобы считать его невиновным. В течение ряда лет мистер Кеттер выполнял мои поручения, так что теперь я перед ним в долгу. Чтобы вернуть этот долг, я должен сейчас сообщить вам нечто, что было сказано мне в конфиденциальной беседе. Миссис Кеттер и мисс Кэр в течение последнего года состояли в интимных отношениях. Он часто посещал ее квартиру с розовой спальней, когда мисс Кэр говорила, что вы не придете. И в квартире имелись многочисленные свидетельства его визитов, незаметные для вас, но вскрывшиеся при обыске. Полиция все это обнаружила, что и послужило причиной ареста мистера Кеттера. Не желаете что-нибудь сказать? Я слушаю.
По лицу Эвери Балу можно было подумать, что ему предлагают очередной пакет акций.
Мисс Кэр много рассказывала мистеру Кеттеру про вас, ее покровителя, но, естественно, не рассказывала вам о нем. Судя по всему, она упоминала его и в дневнике. Но вас эта участь, по-видимому, не коснулась. В противном случае вас бы уже навестили сотрудники уголовной полиции или люди из офиса окружного прокурора. Не было такого?
Я слушаю.
Так не пойдет. Я должен знать, а вас это ни к чему не обязывает. Кто-нибудь приходил к вам?
Нет.
Есть ли у вас хоть какие-то основания подозревать, что вы можете иметь отношение к убийству Изабель Кэр?
Нет.
Хорошо. Возможно, окружной прокурор и не предъявит мистеру Кеттеру обвинение в убийстве, пока не выяснит, кто платил за квартиру мисс Кэр. К этому обязывает обычная осторожность. Вам остается надеяться, что окружной прокурор никогда этого не выяснит. Я тоже буду удовлетворен.
Вулф наклонил голову.
В том-то и загвоздка, мистер Балу. Если мистеру Кеттеру придется предстать перед судом, то ваше имя неизбежно всплывет. Мистер Кеттер присягнет, начнет давать показания, назовет вас и пиши пропало. Есть, правда, неплохой шанс, что если удастся изобличить и осудить истинного убийцу, то ваше имя тоже останется в тени. Если же станут судить мистера Кеттера, то про вас неизбежно станет известно. Следовательно, принимая в расчет, что мистер Кеттер не виновен, в наших общих интересах не допустить судебного процесса над ним. Также в наших с вами интересах изобличить убийцу Изабель Кэр. Если вы откажетесь помочь мне, я, естественно, заподозрю, что ее убили вы. Если же потом окажется, что я заблуждался, то я только зря потрачу драгоценное время, что будет чертовски жаль. Я ясно изложил суть дела.
Морщинки на лице Балу углубились. Выражение же совсем не изменилось. Он только глубоко вдохнул, потер ладонью бровь и спросил: «Могу я что-нибудь выпить?» Я сказал, что да, конечно, поскольку решил, что так быстрее, чем звонить Фрицу. Балу заказал джин со льдом и долькой лимона. Я отправился на кухню. Пока Фриц нарезал лимон, я достал джин, стакан и ведерко со льдом. Когда я вернулся в кабинет, красное кожаное кресло пустовало. Балу стоял возле нашего огромного глобуса, медленно вращая его кончиком пальца. Я поставил поднос на столик у кресла, и Балу подошел, положил в стакан кубик льда, налил джин, бросил туда два ломтика лимона и размешал. Когда я подошел к своему столу и уселся, Балл все еще помешивал коктейль. Наконец он сделал два глотка и поставил стакан на столик. «Да», — произнес он. «Вы, ясно, изложили суть дела». Вулф приоткрыл глаза и хмыкнул. «Судя по всему, я попался», — продолжал Бало. «Я не могу проверить истинность ваших утверждений. Выпить мне и в самом деле хотелось. Я всегда пропускаю стаканчик, когда возвращаюсь домой после работы. Но куда важнее для меня было выгадать немного времени для размышлений. Я решил, что вы говорите правду, поскольку не вижу, чтобы вы выиграли, вводя меня в заблуждение. Единственная альтернатива для меня — повернуться и уйти. Но я не могу позволить себе так рисковать. У меня есть вопрос. Когда, мисс Кэр? Когда этот Кэтер впервые узнал обо мне?» Вулф повернулся ко мне. «Мы это знаем, Арчи?» «Нет, сэр. Но я могу узнать, если это важно». «Может он знать это уже месяца четыре?» — спросил Балу. «Конечно», — пожал я плечами. «Мне бы хотелось это выяснить. Быть может, сейчас это уже не столь важно, но я бы хотел знать». Он взял стакан и отпил из него. «Могу еще добавить, что я не убивал, мисс Кэр. Стал бы человек с моим положением, с моим весом в обществе. Нет, это для вас не аргумент. Для меня даже мысль такая показалась бы фантастической. Вы хотите, чтобы я помог вам найти убийцу? Если Кэттер не виновен, а факты таковы, какими вы их представили, то я был бы искренне рад помочь, но как? Сначала покончим с вами», — произнес Вулф. «Где вы были в субботу утром?» «Все утро я провел дома, часов до трех. К ланчу мы ждали гостей. Если потребуется, вы сможете обеспечить себе алиби на каждые полчаса, начиная с 8 утра?» «Думаю, да. Мне много раз звонили». «А у вашей жены есть алиби?»
«Причем тут моя жена, черт возьми?»
Вулф потряс головой.
«Не заводитесь. До сих пор вы вели себя безупречно. Не портите впечатление. Не я втягиваю вашу жену, а обстоятельства. Знала ли она о вашей связи с мисс Кэр?»
«Нет».
«Насколько вы уверены?»
«Совершенно уверен. Я принял все мыслимые меры предосторожности».
«Вы ставите нас в трудное положение», — нахмурился Вулф. «Для меня или для мистера Гудвина было бы весьма желательно повидаться с вашей женой. Но как придумать такой повод, чтобы не вовлекать вас? Надеюсь, мистеру Гудвину удастся».
«Нет, не удастся. Я не позволю вам встречаться с моей женой.
Вы опять за старое. Вы сами признали, что попались. Вот и не трепыхайтесь. Если не вы и не ваша жена, то кто? Я должен иметь факты или имя, или хотя бы намек. Вы провели с этой женщиной много времени. Она рассказывала вам о своих знакомых, о местах, куда ходила. Расскажите мне».
На шее Балу начала подергиваться мышца.
«Я настаиваю, категорически настаиваю, чтобы вы не втягивали мою жену в эту историю.
Вы, конечно, рассчитываете на то, что вам заплатят.
Я никогда не трепыхаюсь. Сколько вы хотите?»
«Ничего другого я и не ожидал от вас», — кивнул Вулф. «Богатые люди даже не мыслят других путей расчета. Я веду расследование от имени мистера Кэттера, так что вы не можете нанять меня или заплатить мне. Я, конечно, давлю на вас, но только для того, чтобы получить нужные сведения.
и вашу жену мы побеспокоим только в том случае, если иного выхода не будет. От вас же мне нужно...» — зазвонил телефон.
«Кабинет, Ниро, это Сол Арчи. Я... Минутку». Я отложил трубку в сторону, прошел через прихожую в кухню и поднял трубку параллельного аппарата. «У нас посетитель». «Ну, что там у тебя?» «У вас будут еще посетители». Я простоволосился. Встретил себе равного. Это Джулия Джекет. Отдал бы недельное жалование, чтобы посмотреть, как бы справился с ней ты. Беда в том, что Ниро Вулф знаменитость, по ее словам, а также в том, что она обожает орхидеи и готова ему хоть часами рассказывать про Изабель Кэр. Мне же не скажет ничего. Ну, вообще ничего. Да, просто жуть. Боюсь, мне пришлось бы угрохать на нее целых 10 минут. Милости прошу. Я уже сказал, даю недельное жалование. Она... Где ты находишься?
Телефонные будки на Кристофер-стрит. В 10 маленьких индейцах к телефону не пробиться. Сейчас она выступает. Будет на сцене до 8, а потом снова с 9:50 до 9:15. Ну, тогда это пара пустяков. Переведи ее в 9:30.
Пара пустяков. Ха!
Послышался щелчок, и связь оборвалась. Я не надеюсь, что вы мне поверите, когда я скажу, каковы были первые слова, которые я услышал, вернувшись в кабинет. Но вы имеете право знать, почему мы добились от Эвери Баллу так же мало, как Сол от Джулии Джекет. Вот что сказал Баллу. Рэдьярд Киплинг. Я шел к своему столу, не сводя глаз с Баллу.
«Стихи?» — спросил Вулф, когда я усаживался.
«В основном стихи», — ответил Баллу, «но также и некоторые рассказы. И Роберт Сервис, и Джек Лондон. Еще немного других, но эти трое, Киплинг, Сервис и Лондон, есть у меня целиком, в кожаных переплетах. И все хранится там. Кстати, я хотел вас спросить, могут ли снять отпечатки пальцев с кожаных переплетов? Кожа не гладкая, а тесненная». Вулф повернул голову.
«Арчи?»
«Возможно, не смогут», — сказал я. «Но ваши отпечатки наверняка есть на других предметах. Вас когда-нибудь брали отпечатки пальцев? Они где-нибудь хранятся?»
«Не знаю. Просто не знаю».
Плечи Вулфа поднялись на 1/4 дюйма, потом опустились.
«Тогда вам остается только надеяться. Но мне трудно поверить, мистер Баллу, что вы проводили там 10 часов в неделю или 500 часов в году в течение 3 лет, и мисс Кэр никогда не говорила, как проводит оставшиеся почти 25 000 часов. Куда ходит, с кем общается?»
«Я уже сказал», — нервно ответил Баллу, «уступая вашему давлению. Кроме физической близости у нас не было ничего общего. Разве что еще обсуждение прочитанных стихов и рассказов.
Все равно не могу поверить. Она никогда не упоминала сестру?»
«Нет. Несколько раз невзначай упоминала, но ничего не рассказывала».
«И вы не знали, что сестра была резко против вашей связи?»
«Нет, не знал. И сейчас не знаю.
Тем не менее, это факт. Мисс Кэр когда-нибудь называла имя Джулия Джекет?»
«По-моему, нет. Если называла, то как-то между прочим. И я его не помню».
«Поразительно. Вы часто и помногу общались в течение 3 лет. Я просил вас назвать мне хотя бы несколько имен, и вы назвали 3. Джек Лондон, Роберт Сервис и Рэдьярд Киплинг».
Вулф отодвинул кресло от стола.
«Вопрос. Почему вы хотели знать, когда мистер Кэттер впервые услышал ваше имя?»
«Я... Мне было просто любопытно».
«Вы сказали, что сейчас это уже не важно. А когда это могло быть важно? И почему?»
«Я имел в виду важно только для меня, а не для вас и не для ваших целей. Какую цель вы преследуете? Вы говорите, что я не могу нанять вас или заплатить вам, но почему? Я не вижу противоречия между интересами Кеттера и моими. Что вы скажете, если я предложу 10 000 в задаток? 20 000.
Нет. Вулф поднялся. Я уже связан обязательством. И вышел.